Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа образования.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. В зоне грузино-осетинского конфликта произошла драка между российскими миротворцами и грузинскими полицейскими. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В Таджикистане при исходе снежной лавины погибли 12 человек, еще 8 считаются пропавшими без вести. Руководство Южной Осетии обвинило Грузию в попытке спровоцировать вооруженное столкновение с российскими миротворцами в связи с дракой, которая произошла в ночь на среду в селе Квиаве в зоне грузино-осетинского конфликта. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
В ночь на среду в грузинском селе Квиаве в Южной Осетии произошел инцидент, который чуть было не привел к началу боевых действий между грузинской полицией и российскими миротворцами. Поздно вечером во вторник грузовая машина «Урал» российских миротворцев столкнулась с автомобилем «Жигули» одного из местных жителей. Грузинская полиция попыталась задержать грузовик и увезти в город Гори, но российские военные этому воспротивились. Обе стороны вызвали подмогу. В течение 7 часов сотни вооруженных людей противостояли друг другу и даже бились прикладами автоматов со снятыми предохранителями. К месту происшествия как с грузинской, так и российской стороны были стянуты десятки единиц боевой техники. Командующий миротворческими силами России Марат Кулахметов считает происходящее провокацией. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В чеченском городе Гудермес при задержании убит боевик. Перестрелка произошла, когда милицейский наряд остановил для проверки автомобиль. Вышедший из него человек пытался бросить гранату, но был убит. Остальным, находившимся в машине, удалось скрыться. Ведется их поиск. В Петербургском городском суде проходят предварительные слушания по делу об убийстве осенью 2004 года вьетнамского студента, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Всего перед судом предстали 18 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Один из обвиняемых в ходе расследования признан невменяемым. В отношении него материалы выделены в отдельное производство и переданы в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Обвинение в убийстве предъявлено 14 молодым людям. Некоторым из них также предъявлено обвинение в возбуждении национальной вражды. При этом признаков экстремистского сообщества у группы обвиняемых выявлено не было. Напомним, что 13 октября 2004 года около 10 часов вечера на вьетнамского студента Вуань Туана, возвращавшегося из гостей к себе в общежитие, напала группа подвыпивших молодых людей. Они догнали студента и стали избивать его. Всего Вуань Туану было нанесено 37 колото-резанных ран. Как установило следствие, подростки и до этого совершали подобные преступления, как в отношении иностранцев, так и в отношении коренных петербуржцев. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 30 получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство утром в толпе людей, ожидавших приема на работу. Сегодня в иракской столице должен возобновиться судебный процесс над свергнутым диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Он заявил, что считает недопустимым разработку Тегераном собственного ядерного оружия. Одновременно президент подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат борьбу с террористами в Ираке и Афганистане. По словам Буша, США должны по-прежнему занимать лидирующее положение в мире, чтобы обеспечить безопасность американского народа и стабильность на земном шаре.
Наша борьба с терроризмом много шире, чем военные операции. В конечном счете, чтобы победить терроризм, необходимо противопоставить мраку ненависти и страха надежную альтернативу – политические свободы и мирные изменения. Поэтому Соединенные Штаты неустанно поддерживают, в частности, демократические реформы на всем Ближнем Востоке.
Говорил Джордж Буш. Иран вновь предупредил мировое сообщество, что возобновит обогащение урана и не допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты в случае передачи вопроса о ядерной программе на рассмотрение Совета безопасности ООН.
Мы настоятельно рекомендуем странам Евросоюза решать эту проблему путем конструктивных и серьезных переговоров. Путь к переговорам все еще открыт. Мы считаем, что официальная передача вопроса в Совет безопасности или даже просто обсуждение его в Совете будет тупиком для дипломатии, и ничего хорошего из этого не выйдет.
сказал представитель Ирана. 5 постоянных членов Совета, а также Германия, пришли на переговорах в Лондоне к единому мнению о необходимости передать иранское досье в Совет Безопасности для возможного введения санкций. Вопрос будет обсуждаться в четверг на заседании руководства Международного агентства по атомной энергии, членами которого являются 35 стран. Афганистан получит от международного сообщества около 2 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет. Об этом было объявлено во вторник вечером на конференции по оказанию помощи Афганистану, проходящей в Лондоне. Средства будут направлены в первую очередь на развитие экономики и борьбу с наркобизнесом.
Радио «Свобода». Новости.
В Таджикистане при сходе снежной лавины погибли 12 человек, еще 8 считаются пропавшими без вести. Поисковые работы осложняются плохими погодными условиями. По данным МЧС, мощная лавина сошла в ночь на вторник на окраине населенного пункта Джиргаталь. Под толщей снега оказались 38 человек, 18 из них удалось спасти. В поселке Кедровый, Красноярский край, без теплоснабжения остаются около 2000 человек. Во вторник в поселке произошел прорыв теплотрассы. Всего в результате аварии без тепла остались 23 жилых дома, больница, детский сад и ряд других объектов. Ремонтные работы планируют завершить к концу дня. В нескольких населенных пунктах России из-за аварий, вызванных морозами, без водоснабжения остаются более 60 тысяч человек. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Ельцин был впервые избран на президентский пост в июне 91 года, еще в советскую эпоху. В 96 году вновь избран главой государства. В канун нового 2000 года ушел в отставку, передав власть тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину. Ожидается, что сегодня Ельцин ненадолго вернется в Кремль. Там состоится торжественный прием в его честь. В интервью газете «Известия» он сообщил, что отметит свой юбилей в кругу семьи и ближайших друзей. Напомним главные новости. В зоне грузино-остинского конфликта произошла драка между российскими миротворцами и грузинскими полицейскими. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В Таджикистане при сходе снежной лавины погибли 12 человек.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить про образовательный проект «Время вернуться домой». Задача проекта, чтобы школьники, учителя писали в форме энциклопедии Википедия современную летопись российских деревень, поселков, городов. В студии «Радио Свобода» руководитель программы «Intel. Обучение для будущего» Ярослав Быховский, заместитель руководителя отдела по связям с общественностью компании «Транстелеком» Людмила Федорова и по телефону координатор проекта летописи Евгений Потаракин. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос, наверное, будет Людмиле Федоровой. Людмила, расскажите, пожалуйста, ну, во-первых, что такое, вот я сказал такое слово, может, не всем нашим слушателям понятно, энциклопедия Википедия, и как ребята могут с помощью этого писать, рассказы о своих деревнях, городах, маленьких поселках?
Ну, я думаю, что мы вместе со Славой будем сегодня рассказывать как раз об этом проекте, о том, как все желающие смогут принять в нем участие. И я только хочу сказать, почему именно компания «Транстелеком» стала одним из организаторов этой программы, этого проекта.
Вы же железнодорожники.
Нет, да? Мы не железнодорожники, мы телекоммуникационная компания, один из крупнейших магистральных операторов в нашей стране. И неудивительно, что мы заботимся о том, кто и как. каким образом сегодня используют такой мощный сервис, мощный ресурс, как интернет, поскольку мы, наши магистральные волоконно-оптические сети, обеспечивают половину трафика интернета в России.
Да что вы, да. Это никто не знал.
На минуточку.
И что получается?
И мы, конечно, обеспокоены, озабочены тем, а какой вообще контент используют наши дети.
То есть содержание.
Содержание, конечно, безусловно. И вот этот проект, он с нашей точки зрения уникален. В нем такой огромный потенциал для школы, для детей, для семейного воспитания, для патриотического воспитания детей. Ну, в общем, нет такой задачи, которую мы не могли бы решать в рамках данного проекта. Вот, что касается, как дети могут к нему подключаться, мне кажется, вот Слава об этом лучше может рассказать.
Хорошо. Пожалуйста, Ярослав Быховский, руководитель программы Intel «Обучение для будущего». Ярослав, расскажите, пожалуйста, как вообще, что это за проект? Как дети будут там писать? Идеология нам понятна, а конкретно что будет происходить?
Этот проект очень хорошо ложится в нашу текущую деятельность. Дело в том, что мы уже в течение довольно длительного времени, более 5 лет, поддерживаем, развиваем в России, поддерживаем положительные тенденции в российской образовании, и в частности в рамках программы Intel «Обучение для будущего» обучили более 200 тысяч школьных учителей, студентов педвузов.
200 тысяч?
Да, более 200 тысяч человек.
Да, много, да.
Будущих педагогов и педагогов, которые сейчас мужественно работают в российских школах, подготавливают подрастающее поколение основам использования информационных технологий в их текущей деятельности. Поэтому этот проект, в рамках которого дети в составе школьных команд, их наставники, педагоги, студенты педвузов работают вместе и создают, плетут такую информационную вязь единого летописного пространства. Мы назвали наш сайт letopisi.ru. И в ходе этой работы школьники из различных городов, а многие из них уже сейчас, еще находясь в школе, занимаются очень интересными исследованиями, могут свои результаты этих исследований, истории, культуры, этнографии, быта, современного состояния тех населенных пунктов, городов, железнодорожных станций, где они растут и живут, выкладывать в интернет в виде единой информационно-образовательной культурной системы.
Понятно. То есть, ребята, то есть надо подчеркнуть, что это школьный проект. Все-таки не детский проект, а школьный. Участвуют школьные учителя, да, то есть это в этом смысле школьность каким-то образом прописано, да?
Да, и с другой стороны, школьность нашего проекта связана с тем, что так как сам сервис довольно новый и мало...
Википедия, мало
кто так на слух, если спросить человека на улице, может вам рассказать, что это означает, то с нашей стороны школьность или учебность этого проекта заключается также в том, что как педагоги-специалисты в области, и так же как эти взрослые люди, так же как и дети, будут учиться в ходе проекта, как бы играя, можно так даже сказать, в Википедию, создавать ресурсы и в свободном, открытом информационном пространстве.
Я только хочу добавить, можно, да?
Да, что... пожалуйста.
Почему...
Людмила Федоровна.
Да, почему это возможно, обучить большую армию учителей и студентов педвузов? Вот буквально завтра состоится пресс-конференция, на которой мы заявляем о продолжении программы «Цифровые технологии людям». Это программа, которую уже в течение 2005 года реализовывали компания Intel, компания Транстелеком. Мы прошли с этой программы, с неделями цифровых технологий по 10 городам, крупнейшим России. Вот завтра подводим итоги и заявляем о том, что мы продолжаем работу в 2006 году, и наш инновационный проект на 2006 год – это именно проект, о котором мы сегодня рассказываем. И в 10 городах России уже в 2006 году мы проведем вместе серию семинаров, на которых будем как раз и учить, и подводить итоги, и награждать лучших, кто внес наибольший вклад в развитие ресурса летописи российских деревень и городов.
Вопрос Евгению Потаракину. Он у нас по телефону из Нижнего Новгорода. Евгений, расскажите немножко про сам проект, про то, что, и все-таки что такое Википедия. А то мы уже заинтриговали, я думаю, наших слушателей.
Ну, Википедия достаточно известный продукт, он базируется на технологии Вики-Вики, это самый такой простой. Изначально название проекта и самой технологии было «Самая простая система для совместного написания гипертекста». И потом уже только подумали, что уж больно длинное название, и использовали вот как раз слово Вики-Вики.
Объясните, а что такое вот Вики, что такое Вики-Вики? Ну, я понимаю, что вы человек из интернета, вам, так сказать, это хорошо известно. А вот расскажите, в чем там соль?
Угу. Ну, дело вот в чем, что мы можем править гипертекстовые странички, создавать сам гипертекст, не используя язык гипертекстовой рассылки. То есть не думая, вернее, про этот гипертекст. А про этот гипертекст будет думать специальный программный агент, который читает то, что мы пишем, и если мы ставим такие специальные слова, ну, например, звездочки, или, как в Википедии принято, квадратные скобки, то он эти квадратные скобки расшифровывает и говорит, ага, то есть так про себя думает, ага, это ссылка. Это ссылка либо на внешний документ, и тогда нужно туда бежать, либо это ссылка внутри документа. Либо еще очень интересная возможность, что если нет такой ссылки еще, ну, про это слово еще никто не написал, то агент предлагает, давай-ка ты мне сам напиши про это определение или ты новую статью создай. То есть это проект, технология, внутри которой невозможно ошибиться и создать что-то, чего еще нет, потому что вы всегда создаете ссылку, например, на объект, которого еще нет, а потом про него рассказываете.
То есть я понял, ну, чтобы поняли наши слушатели, это энциклопедия. Вообще, вот Википедия – это энциклопедия, которая пишется, ну, так сказать, всем народом, но под руководством редакторов, да? И когда, как в обычной энциклопедии, есть ссылка на перекрестные ссылки на статьи, также у вас есть гипертекстовые ссылки, это ссылки в интернете, да, которые обычно синеньким покрашены, вы на них щелкнули и перебежали. Так вот, этот ресурс, эта технология позволяет многие вещи делать автоматически, да? Если, например, в большой энциклопедии надо было все время следить, знать, какие статьи были написаны, да, то здесь это все встроено в компьютерную часть, в программу. И детвора может к этому ресурсу, надо просто сказать, может быть, кто-то этого не знает, что, например, по технологии Википедия уже в английской энциклопедии миллион, около миллиона там статей написано. В российской Википедии, по-моему, 50, да, Ярослав, тысяч или 60 тысяч, да? Понятно. И поэтому очень важно, на мой взгляд, да, очень важно, чтобы ребята в это встраивались и научились, как я понимаю, новым инструментом пользоваться. И, как я понимаю, ваш проект научить ребят, ну, не просто научить, на чем попало, а описывать свои маленькие полустанки, города и так далее, чтобы они описывали страну, в которой они живут. Правильно я понял, да?
Да, абсолютно верно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема передачи сегодняшней – образовательный проект «Время вернуться домой». Задача проекта – чтобы школьники, учителя писали в форме энциклопедии Википедия современную летопись российских деревень, поселков, городов. В студии «Радио Свобода» руководитель программы «Intel обучение для будущего» Ярослав Быховский, заместитель руководителя отдела по связям с общественностью компании «Транстелеком» Людмила Федорова и координатор проекта летописи Евгений Потаракин. Он по телефону из Нижнего Новгорода. У микрофона Александр Костинский. Мой вопрос, наверное, опять Людмиле Федоровой. Скажите, пожалуйста, вот такое название «Время вернуться домой». То есть все-таки энциклопедия может писаться про что угодно. Про физику, про математику, про химию. Но вы все-таки как-то сделали так, чтобы писали ребята о собственной, о том месте, где они живут, о людях, да? Где, вот почему вы выбрали такой подход?
Ну, опять, на самом деле, вопрос к Славе, потому что замечательное, на мой взгляд, это название придумал именно он. Это строчка из песни Бориса Гребенщикова. Это наводит на многие интересные размышления, да, в связи с песней, в которой она использована. И я думаю, что это очень символичное название. Вот все то, что должно родиться как результат такого коллективного творчества, такого объединение усилий всех тех, кому дорога эта страна, кому дорога эта земля, эта природа, эти люди, которые живут в этой стране. Это и есть наше возвращение домой, возвращение к тому, о чем мы, в общем, забыли в связи со многими последними политическими событиями, наверное, очень важными, но тем не менее мир держится на простых людях, которые живут в этих маленьких поселках, деревнях, которые возделывают эту землю, которые сохраняют культуру и традиции. Вот мы об этом. Вот, наверное, Слава еще что-то скажет об этом.
Ярослав Быховский, пожалуйста.
Да, современная педагогика во многом разделяет идеи так называемого проектного, проектно-исследовательского метода в обучении, когда ребенок, занимаясь своим небольшим, может быть, маленьким, но очень значимым для себя личным исследованием, начинает понимать, что история – это не только история расцвета и гибели государств, завоеваний, великих полководцев, великих людей или те, кого современное общество считает великими, но это история своей семьи, своего поселка, своей деревни, своего города, где он родился и вырос. Это история, великие люди живут на соседней улице, они также интересны, их история, может быть, даже больше интересна, чем история тех, о ком мы все знаем. Поэтому такой коллективный гипертекст, который будет создаваться детьми, кроме того, что каждый будет писать немножко про свое, но так как все будет связано в Википедии с перекрестными гиперссылками, как мы полагаем, приведет к созданию общей единой ленты времени, на которой можно посмотреть, как местные события соотносятся с событиями всемирной истории. Например, мы знаем, что в 2012 году затонул «Титаник», но мало кто знает, что в поселке Пушкинские горы была поставлена первая телефонная станция на 10 телефонных номеров, и, может быть, это событие более важно и интересно для местного краеведения, для местной истории, чем событие какого-то более глобального, скажем так, масштаба. И здесь еще из одних лозунгов или из одних идей, которые мы хотели бы, чтобы руководствовались те, кто будет принимать участие в нашем проекте, это мысли глобально, но действуй локально. Не забывай о земле и о стране в целом, но действуй на своем местном локальном уровне, чтобы жизнь в этих городах, поселках стала еще более лучше, чем она есть сейчас.
Мне понравилось, что там есть вообще-то совершенно неожиданные такие темы, какая-то там страусиная ферма.
Поселка Некрасовка, Хабаровского края.
Да, то есть, правда, интересно, вот и там страусы ходят, коровы, там, ну вот ферма, страусиная ферма. Само по себе довольно интересно, и ребята об этом пишут, и никто не знает, что в этой Некрасовке там, да, 8 тысяч километров от Москвы, такая интересная вещь. В Москве нет страусиной фермы. Вопрос Евгению Потаракину. Евгений, расскажите немножко еще, пожалуйста, о самом проекте, о том, как вы, как координатор проекта, его видите, как вообще вот запустить эту машину?
Ну, по-моему, для меня здесь очень важно даже не то, что вот ребенок может сам что-то сделать, и школьный учитель может записать что-то в интернет. Проект очень поощряет людей смотреть, что делают ваши соседи. Это такая совместная деятельность, и важно смотреть, а что они, твои соавторы, пишут. И можно с ними даже не вступать в переговоры, но так просто отслеживать, а что, например, написал тут по этой же теме, либо по близкой теме. И в результате вот такого взаимного влияния будет происходить образование более сложного поведения. Я бы еще подчеркнул, что это события, которые в основном относятся и происходят в 21 веке. То есть вот очень важно задать рамки гипертекста, как всякое произведение, оно закон один, ограничение себя. То есть здесь всегда у нас будут границы нашей страны, наших людей и нашего времени. И в этом смысле очень важно, что они имеют значение для наших учеников. Вот. Ну, а по технологии, я думаю, что надо просто заходить на сайт и смотреть то, что там происходит.
Летописи.ру, да, называется?
Летописи.ру, да, он называется. Ну, и вот еще здесь по событиям очень важный момент, что это события, которые имеют, как сказано в проекте, образовательное значение. Но понятие того, что такое образовательное событие, вот в книге Терренса Уайта «Меч в камне», в какой-то момент молодой Артур просит Мерлина показать ему рыцарский турнир. И тот сомневается, а имеет этот турнир образовательное значение или нет. Артур так радуется и говорит, да я в жизни ничего не видел более обучающего.
Чем рыцарский турнир?
Ну да, я думаю, что для многих студентов и для многих учеников сам процесс обучения, он не ограничивается стенами школы. И зачастую эти процессы обучения происходят вовне. Очень интересно будет посмотреть, а что для них является обучением.
Понятно. Но в действительности, что важно, да, что мы говорим, что обучение, вот проекты, они выходят за рамки школы, но все-таки уже опыт какой-то есть. Вы говорите, что во всяких, в разных городах вы проводите, да? Все-таки это не на ровном месте, это не в первый, да?
Да, конечно. Мы очень гордимся, что это проект, который постепенно вырастал. Вырастал, на самом деле, с 2000-го, наверное, года. Мы проводили вот создание таких гипертекстов в Нижегородской области. Это был большой достаточно проект. Вот в прошлом году, опять-таки, при помощи Intel и Транстелекома мы организовывали создание виртуальных экскурсий по разным городам России. И, в частности, очень интересная работа Пскова, Саратова, где ученики работали уже в этой технологии. И, ну, мы накопили важных шишек и набили важных шишек, которые... Как...
Собрали шишки, да?
Да. То есть их, собрание этих шишек велико, мы знаем, что многое будет не получаться. На самом деле это такой проект, в котором очень много вызовов, который будет действительно учить людей коллективному творчеству и толерантности.
То есть уважению друг к другу, да?
Ну, вам потребуется уважение к друг другу и доброе отношение к человеку, который начнет править вашу страничку. Не каждый день это с вами происходит в реальности.
Да, вот это надо подчеркнуть, что в Википедии каждый следующий может править страничку, которую написал кто-то другой. Правда, есть редактор, который вот, ну, совсем уже неправильные вещи может отменить, да?
Да, это технология Вики. Это, вот я бы подчеркнул, что это не обязательно Википедия, это сама технология предполагает такую вещь. Потому что Вики-Вики не ограничивается одними энциклопедиями.
Это такое развитие уже, да?
Это технология, просто она получила наибольшую известность благодаря проекту Википедия. А сам проект технологии Вики-Вики, это 95-й год, как ни странно.
10 лет уже, да?
Да. То есть это больше 10 лет, но использовали в основном программистов в своей деятельности. И только потом, вот с 2000 года, когда так предложили ее использовать в качестве такого большого и глобального проекта, она получила огромную известность.
Понятно. Вопрос Ярослава Буховского. Ярослав, скажите, пожалуйста, вот у вас, ну, наверное, тоже уже, наверное, лет 10 или больше опыта дети интернет, да? Вот как дети, школьники особенно, как они включаются? Их не пугает, что это все-таки в рамках школы, что это учителя? Они же это могут делать и сами, там, историю своих городов, или нет? Или все-таки удается вот как бы из школы вырываться в мир, и чтобы живой мир врывался в школу?
С моей точки зрения, очень важная проблема, которую мы пытаемся решить, в частности, этим проектом, это, во-первых, заинтересовать детей тем, что они учат в школе, то, что они могут делать дома на своих домашних компьютерах, потому что, как мы знаем, у детей дома гораздо больше компьютеров, чем им доступно они в школах, и, в частности, это относится также и к их интернет-подключенности. С другой стороны, мы решаем задачу совместной деятельности для педагогики сотрудничества учителя и учеников, и как показывает опыт обученных в рамках нашей программы Intel обучение для будущего учителей, такой проектный подход, исследовательский подход начинает быть интересным и детям, и взрослым.
Когда... С какого возраста ребята все-таки включают? Но все-таки исследование это не совсем такое для маленьких детей или нет?
Да, это, ну, с моей точки зрения, конечно, не совсем там с детского возраста и в к сожалению, в последнее время все что угодно у нас, или многие вещи называются проектами, учебными проектами, хотя во многих случаях это просто списанные из интернета рефераты, которые представлены как личный проект. Более-менее осмысленная деятельность, как показывает опыт наших коллег, скажем, Донской гимназии в Москве, это подростковый возраст, и при том, что эта исследовательская деятельность направляется, поддерживается специалистами, учеными, исследователями, людьми, которые знают предмет, который начинают исследовать дети, мы можем быть уверены в том, что и результаты, потому что, когда мы только начали говорить об этом проекте, искать под него финансирование, одобрение различных людей, очень многие люди поучаствовали в том, чтобы он родился на свет. Один из главных вопросов был вопрос о качестве. Но кто может доказать, что эти ресурсы или то, что мы...
Ну, ребята написали делать правильно, да?
Да, написали правильно.
Не сфантазировали.
Не сфантазировали, здесь нет ошибок, и все это является каким-то новым словом в науке и культуре, то с нашей точки зрения такая вот совместная активная работа, личное, при личном общении, связанное через интернет, ученых, специалистов, работников краеведческих музеев, школьных учителей. Сами дети позволят нам достичь и с точки зрения качества этого проекта хороших результатов.
То есть вы подразумеваете, что в вашем проекте не только ребята, не только их учителя, но туда подключаются и краеведы местные, да, и туда подключаются, может, ученые, которые, может, за тысячи километров относятся.
Да, абсолютно так. И что уже показал проект, несмотря на то, что официальное его объявление будет на пресс-конференции только завтра, уже википедисты, люди, которые занимаются этой технологией из Московского государства, университета, уже появились на нашем сайте, уже стали давать очень много интересных и полезных советов о продолжении этого проекта. Это было очень приятно.
Людмила Федорова, пожалуйста.
Да, я хочу дополнить. Я когда познакомилась с этим проектом, у меня возникла еще такая, по-моему, очень совершенно очевидная мысль, что к этому проекту очень активно могут подключиться и семейные команды. Я уверена, что есть масса родителей, которые увлеченно вместе со своими детьми занимаются и краеведческой деятельностью, и исследовательской деятельностью, путешествуют по этой стране, по историческим замечательным местам, да, вот мы сегодня говорили там про Константиново, как родину Сергея Есенина, столетний юбилей, который отмечается. Найдется масса, наверное, родителей, которые вместе с детишками отснимут, расскажут, напишут о своих впечатлениях и сделают статью, посвященную Константиново, да, вот да, поэтому спасибо. Мы ждем и семейные команды тоже.
Спасибо. Мы продолжим после краткой сводки новостей. В среду, 1 февраля, сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» Анна Качкаева обсудит тему «Эпоха Ельцина. 75 лет первому президенту России». Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В чеченском городе Гудермес при задержании убит боевик, который попытался оказать сотрудникам милиции вооруженное сопротивление. В Алейском гарнизоне, это Сибирский военный округ, возбуждено уголовное дело против военнослужащего, жестоко избившего сослуживца. Пострадавший Александр Семочкин до сих пор находится в нейрохирургическом отделении военного госпиталя в Новосибирске. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с заболеванием менингитом военнослужащих Московского военного округа. Накануне в инфекционное отделение военного госпиталя Подольск были направлены 29 солдат. В южно-осетинском селе Тквяви в ночь на среду произошла массовая драка между грузинскими полицейскими и российскими миротворцами. Руководство непризнанной республики обвинило Грузию в попытке спровоцировать вооруженное столкновение. В Петербургском городском суде проходят предварительные слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Обвинения предъявлены группе подростков. Они нанесли вьетнамцу 37 ножевых ранений. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 30 ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство утром в толпе людей, ожидавших приема на работу. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней коснулся важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопросы об иранской ядерной программе. В Таджикистане при исходе снежной лавины погибли 12 человек, еще 8 считаются пропавшими без вести. Поисковые работы осложняются плохими погодными условиями. В Лондоне сегодня продолжится международная конференция по восстановлению экономики Афганистана. Вчера на ней было принято решение о выделении Афганистану в качестве помощи более 2 миллиардов долларов. В Москве и 18 областях Центральной России с сегодняшнего дня перестают действовать прежние междугородные телефонные коды.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем говорить об образовательном проекте «Время вернуться домой». Задача проекта, чтобы школьники, учителя писали в форме энциклопедии Википедии современную летопись российских деревень, поселков, городов. В студии Радио Свобода руководитель программы Intel «Обучение для будущего» Ярослав Быховский, заместитель руководителя отдела по связям с общественностью компании «Транстелеком» Людмила Федорова и по телефону из Нижнего Новгорода координатор проекта летописи Евгений Потаракин. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Вот с пейджер, на пейджер нам пришли уже сообщения. Александр Сергеевич пишет: «Я педагог, преподаю логику. Разговоры по радио обходят школу стороной. В школе нет предмета, рассказывающего о законах и правилах мышления». Вот, но это не совсем о теме нашей программы. Так, ну тут тоже, тут идет провосхваление Ельцина. Ну, что можем сделать? Ну, это ему 75 лет. Это не к теме нашего. Так, ну тут тоже почему-то. Ну, тут на пейджер как-то сообщение не совсем точно о том, что мы сейчас говорим. Значит, у меня, Людмиле Федоровой, вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь, ну, проект сетевой, интернет, это не просто компьютер должен быть, компьютер подключенный, дети должны уметь туда выйти, должны довольно, дети там, учителя, да, скажите, пожалуйста, насколько вообще сейчас вот эти технологии проникли вот в ту же самую деревню, где страусиная ферма, да, куда проник, как, насколько, допустим, дотянулись эти связи, насколько ребята могут подключиться именно из этих маленьких полустанков, городов, насколько они могут подключиться к вашему проекту?
Ну, боюсь, что я сейчас не располагаю цифрами вот, интернетизации цифрами всей страны. Естественно, ребят, допустить, да, что очень много еще населенных пунктов, где нет интернета, что говорить, у нас телефон далеко не везде есть, огромное, 30 тысяч, по-моему, называется населенных пунктов, где нет телефона до сих пор. Вот. Но, тем не менее, ведь многое делается и Министерством образования, да, для компьютеризации школ, да, и для того, чтобы был интернет. Развиваются технологии беспроводного интернета, что тоже, в общем, какое-то решение вопроса.
И гораздо более дешевле, если, да, это запустить. Да.
И есть проект такой, как киберпочта, который предполагает, что на каждом почтовом отделении должны быть компьютеры с интернетом, возможность воспользоваться электронной почтой.
Сейчас чуть ли не 15 или 20 тысяч, то есть половина, по-моему, уже почт страны всех, они интернетом снабжены.
Ну,
да?
Вот это как бы внушает какую-то надежду и уверенность в том, что ребята смогут найти возможность выходить в интернет, и для того, чтобы размещать свои материалы в летописи и для того, чтобы искать нужные ресурсы и нужную информацию, и пользоваться этими ресурсами. И, может быть, мы вот с Вячеславом, со Славой обсуждали как раз, может быть, мы из Почты России что-то, какое-то совместное найдем решение этого вопроса.
Чтобы так, чтобы количество...
большее количество ребят и педагогов, и энтузиастов могли подключаться к нашему проекту.
Ярослав, скажите, просто много школ? Вот вы, у вас, вы говорите, что вы обучили 200 тысяч учителей, да? Вот вообще это достаточно хорошо подключается, широко, или все-таки это такое вот, ну, как по указке? Вот надо заниматься, надо там осваивать интернет, или все-таки хорошо ребят подключаются и учителя к проектам таким?
Наш опыт и опыт работы, в первую очередь, по программе, которой я в настоящее время занимаюсь, показывает то, что если все, что пытаются в нашем школьном образовании делать по указке, сверху или сбоку, или с какой-то другой стороны, все, что навязывается обучению и педагогам, обычно тихо умирает и не имеет никакого продолжения. Но если учителя заинтересованы в развитии своих детей, действительно находят для себя что-то новое в той работе или в тех методиках, в тех технологиях, которых им предлагается, то скоро об этом становится известно всему образовательному сообществу, и другие коллеги тянутся к первопроходцам, тем, кто уже прошел по этому пути. Поэтому мы в нашем проекте, конечно, не можем решить технологическую составляющую, подключить все школы России к интернету.
Но это не вы подключаете, это, да, это министерство подключает. Это,
да, ни одна коммерческая компания этого не сможет сделать. Но помочь, поддержать развитие этих технологий с точки зрения педагогики, образовательной стороны, вот то, значит, на что в первую очередь направлена наша поддержка.
Но тут еще важно, вот, что в действительности сейчас, по-моему, более половины школ интернетизированы в стране, если не процентов 80. Вопрос о том, когда они подключились к интернету, что они делать будут. То есть скачивать рефераты, чтобы учителям сдавать, или все-таки они будут заниматься созданием оригинального, интересного и важного.
Так вот, да, наш проект как раз направлен на, с нашей точки зрения, следующий этап развития школьного интернета и использования компьютерных коммуникационных технологий в образовании, потому что когда в школе решаются два вопроса, технические, школа подключается, и административный, находится человек, который отвечает за эту подключенность, и координирует деятельность школы в интернете, ставится резерв содержательный. Да, что же мы будем с этим интернетом делать? И насколько мы знаем, вот мы занимаемся этим, этим процессом развития школьного интернета с 98-го года. В настоящее время, ну, практически школьники и учителя научились хорошо делать свои собственные веб-сайты. Следующий шаг, с помощью технологии Вики мы пытаемся дать им в руки возможность работы в гипертексте коллективно. И вот на пейджер пришло сообщение о логике мышления. Здесь как раз будет использовано, можно себе представить такую метафору, как экологического мышления, как растет дерево, как образуются стаи птиц или образуются муравейники, когда каждый из участников этого процесса делает несколько простых действий, но связанных, они все связаны воедино. Кстати, получается, или может получиться, мы очень надеемся на интересный, серьезный, глубокий результат. Но об этом, наверное, подробно больше Женя может рассказать.
Хорошо, сейчас пока у нас звонок. Из Петербурга дозвонился Сергей. Пожалуйста, Сергей.
Добрый день, господа. Вы знаете, вот я, так сказать, вот эти слова вот вашего гостя, там, плетут сеть и там создавая историю, это, конечно, забавно. Я сам, было время у меня и возможность несколько лет назад взял, записал данные, так сказать, показания местных старожилов. Они вот буквально, так сказать, один за другим уходят. Практически все, вот, кого удалось записать, вот, они уже, так сказать, в мир иной ушли. Но вот я насчет, так сказать, этой самой участия преподавателей. Вот недалеко есть три краеведческих музея. Вот я, так сказать, так ознакомился с чем, что дают детям. Вот преподаватели, по большей части, это люди воспитанные, в общем-то, пик у них, так сказать, прошелся на брежневские годы, Андроповские, Черненковские и прочее. Вот. Что они пишут, так сказать, это все понятно. Вот, ну, скажем так, завод. Строили завод, все прекрасно, там ветераны, все. То, что лагерь был здесь, и политзаключенные строили завод, нуль. Вот. Массовые захоронения, вот это вот, где расстрелы делали за градотряды, был такой очень веселый приказ Ждановский, расстреливать беженцев, которые пытались пройти в город. Нуль. Вот. Ну чего еще нуль? Бессудные казни, нуль. Вот. Что делал?
Ну понятно, но это как раз и хорошо. Вот вы же постараетесь это зафиксировать. И ребята, знаете, тоже будут.
Ну как зафиксировать, если это все в руках людей, которые, так сказать, ну скажем, взглядов, так сказать,
партии. А что значит? Вот смотрите, подождите, Сергей, ведь очень важная вещь. Ведь проект Википедии не в чьих руках. Вот это вот вы говорите о точках, куда вы пытались свою информацию, ну, пристроить, разместить. Вот и соль этого проекта, что теперь ребята, узнав такие паразиты, то, что вы говорите, это тоже история страны, да, история России, история Советского Союза, они эти данные могут разместить, и никто, никакой учитель ни с взглядами ни брежневских, ни андроповских, ни каких угодно взглядов не сможет им запретить. Вот они нашли эту информацию, правильно, Ярослав?
Да, Википедия, энциклопедия абсолютно свободна и открыта, но вы правильно затронули вопрос. К одному и тому же историческому событию, особенно в нашей стране, могут быть разные точки зрения. Поэтому на страницах этой энциклопедии предусмотрено специальный раздел обсуждения. И при том, что статья плетется, составляется, рассматриваются разные точки зрения, но ничто не умалчивается, эти события можно обсуждать с разных точек зрения. Это тоже все будет зафиксировано и останется в нашей летописи.
Тем более, что эта энциклопедия, она вообще-то фактографична, а оценки, вообще-то в энциклопедиях оценки не делаются. Вот Евгений Потаракин, вопрос наш в Нижний Новгород. Скажите, пожалуйста, а как все-таки это, вот мы говорим, как плетется эта сеть? Расскажите немножко о самой технологии.
Ну, вы знаете, технология создания гипертекста для меня здесь как раз вот момент, который слушатель затронул. Как раз Сергей, конечно, наш клиент просто. Тот участник, который вполне может принимать...
Да, подключайтесь все, кто хочет, к проекту,
это
пожалуйста.
Это проект, и вы вполне можете размещать свою статью. Вот. По технологии вы как бы находите тот раздел, к которому вы готовы были бы внести свой вклад, публикуете свою работу. Но и здесь очень внимательно, просто нужно, когда вы попадаете в этот текстовый мир коллективного творчества, все время внимательно посмотрите, что там уже есть. Потому что может быть так, что статья, которую вы хотите написать, либо уже существует, либо уже есть на нее запрос. И здесь еще вот возможность такого коллективного взгляда, которого, конечно, нет в энциклопедиях, но я думаю, что в рамках летописи мы как раз постараемся это сохранить. Потому что на разные события может быть разный взгляд. И, как показал опыт нашего прошлого года, интересно бывает на самом деле организовать события и взгляд на него глазами разных людей. У нас, например, были такие экскурсии по городам, когда один и тот же маршрут проходили студенты, школьники и учителя. И они отмечали разные объекты на этом маршруте и по-разному их описывали. И мне кажется, это очень важный момент, когда сохраняется и разные отношения людей в зависимости от возраста, и от образования, и от предыдущего опыта.
И эти люди, вот пройдя по этому маршруту, могут написать свой кусок головы Википедии,
такой,
да?
Да, у нас есть такое направление, просто такая категория, как события. Вот, как правило, в Википедии изначально пишутся только события, от которых нас отделяет большое количество времени. Вот. Здесь мы думаем, что могут быть и события, которые происходят просто в рамках недель цифровых технологий, та же самая виртуальная экскурсия по городу.
То есть это в Википедию, то есть вы имеете в виду, что в обычную энциклопедию уже попадает полностью отстоявшийся материал, да?
Да.
А здесь все-таки вы можете, глава в энциклопедии может быть посвящена какому-то празднику в деревне, который произошел вчера.
Да, и это важно, потому что проект все-таки ограничен во времени, и будущее его, может быть, он вольется в Википедию, может быть, он
станет
отдельным ресурсом, но это вот все-таки проект этого года. Важный момент, что он ограничен рамками этого года.
Понятно. То есть, в действительности, вы делаете, постараетесь сделать, чтобы так коллективный такой труд, срез 2006 год в России, причем не только столичные города, а в общем, как можно массовее вся Россия.
Да, конечно. Я бы еще подчеркнул к вопросу о технологиях, о том, как к этому относятся учителя. По прошлому году у нас были отзывы тех, кто участвовал в проекте, и очень приятно было, что учителя отмечают, что, пожалуй, в первый раз им удалось ученикам рассказать что-то такое, что ученики просто про это не знали, даже не представляли. Потому что действительно это проект очень новых технологий.
Это очень хорошо, тем более, что вот что кажется тоже любопытным, да, что ведь наша жизнь очень быстро меняется. И очень многие события, кстати, очень многие термины, я думаю, что многим учителям зайти в энциклопедию Википедии и прочитать даже то же самое само слово Википедия или там Вики-Вики, и прочитать про браузер, прочитать про многие вещи было бы полезно, потому что понятно написанных вещей по многим вопросам современной техники, их просто нет. И это создание таких энциклопедий можно только поддерживать, потому что они еще и своевременны, в отличие от классических таких больших. Вот вопрос Людмиле Федоровой. Людмила, скажите, пожалуйста, насколько вам кажется этот проект, важность этого проекта? Вот насколько его вы считаете, что его можно раскрутить, если говорить таким термином?
Я абсолютно уверена, что его можно раскрутить. И мне будет странно встретиться, например, с человеком, который бы не поддержал и не одобрил данный проект, потому что потенциал его просто огромен. И в нашей стране, где, на мой взгляд, многие люди просто забыли истинное значение таких слов, как патриотизм, например, да, просто любовь к родине, да, или там интернационализм. Если еще 20 лет назад были какие-то серьезные программы, и все учителя знали, что за этим стоит, во всяком случае, мы понимали, да, что вкладывается, какое содержание вкладывается в эти термины, то сегодня наш социальный такой цинизм, возведенный просто в государственный масштаб, как я понимаю, он нивелировал вообще значение этих слов, собственно говоря, чувства эти живут в людях, да, человек не может жить без родины, человек не может жить изолированно в рамках своей культуры, не
вступая... Даже если он не каждый день не рвет на себе рубаху и не кричит, что он патриот. Да.
Вот. Человек – это гражданин мира, он живет в соседстве с другими людьми, он нуждается в общении с другими людьми, он нуждается в понимании того мира, в котором он существует. И вот все эти и очень такие масштабные вещи, и совершенно простые, может быть, рядовые какие-то задачи, все они могут быть решены в рамках этого проекта. Но, во всяком случае, я думаю, мы со своей стороны постараемся привлечь всех, кого сможем, к реализации этого проекта, и хотим, чтобы просто сотни тысяч ребят и педагогов, и родителей включились в него, и чтобы результатом стало действительно создание такой современной летописи этой страны.
Понятно. Нашей России,
страны,
да?
России, да.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема сегодняшней передачи – образовательный проект «Вернуться, время вернуться домой». Задача проекта, чтобы школьники, учителя писали в форме энциклопедии современную летопись российских деревень, поселков, городов. Именно в этом году, да, ну хотя, конечно, это может проект и развиваться и дальше. В студии Радио Свобода руководитель программы Intel «Обучение для будущего» Ярослав Быховский, заместитель руководителя отдела по связям с общественностью компании «Транстелеком» Людмила Федорова и координатор проекта летописи из Нижнего Новгорода по телефону Евгений Потаракин. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Ярославу Быховскому. Ярослав, скажите, пожалуйста, ну вот вы действительно считаете, что ну, могут там тысячи ребят в этом участвовать, или там, не знаю, сотни тысяч, как вот говорила Людмила?
Все зависит, как я уже сказал, от энтузиазма педагогов, которые будут привлекать этих детей. Мы очень надеемся на то, что первыми летописателями, летописательницами в нашем проекте станут обученные учителя по программе «Intel обучение для будущего», которые получили навыки работы с интернетом, с информационными технологиями, обучились проектно-исследовательской методике работы с детьми. Мы распространим информацию и будем поддерживать как наших слушателей наших курсов, так и других педагогов России.
То есть у вас уже есть база, да? То есть у вас есть вот эти из этих 200 тысяч учителей, да, вы рассчитываете, что несколько тысяч, по крайней мере, начнут в этом проекте
работать? Да, что они заинтересуются и начнут работать.
И вы можете разослать это все, они интернетизированы, уже эти 200 тысяч учителей, да, по электронной почте там?
Да, у этих учителей есть, если у них даже нет электронной почты в их школе, как во многих случаях происходит, то, например, как показывает наш опыт работы в Новосибирской области, когда учителя обучались на базе областных ресурсных центров, приезжали туда на автобусах. Примерно такая же ситуация происходит сейчас практически в каждом регионе России. При наличии заинтересованности я уверен, что современный настоящий учитель с заинтересованными учениками найдет возможность
выхода
в сеть. Или, как это, к сожалению, до сих пор происходит в Хабаровском крае, люди записывают свои данные на дискету, на CD-ROM и отправляют с почтами, с вертолетами на большую землю к своим коллегам. И мы надеемся на такую взаимопомощь, взаимовыручку, что те, у кого есть этот доступ, смогут эту информацию также разместить
помочь
в общем летописи, да, помочь своим коллегам.
Иван из Москвы, пожалуйста, дозвонился.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот это все очень интересно, но меня интересует вот что. Вот эта максимальная расширенность, вот такой вот такая панорама и абсолютная свобода написать каждому человеку, который имеет что-то сказать, она не приведет к уменьшению степени достоверности как бы того, что пишется. Ведь, возможно, же разные, так сказать, разные качества описания того, что происходит, даже того, что видит человек. И второе, хотелось бы узнать, какая мощная, обширная программа, очень интересная, полезная. Вот кем она финансируется, имеет ли это какое-то отношение к тому, что делал Ходорковский? Спасибо.
Хорошо, значит, ну, наверное, первый вопрос короткий, да, ну, давайте, Ярослав, начнем с Ходорковского. Финансирует Ходорковский эту программу?
Нет.
Нет, не финансирует. У нас тут сидят представители компании Intel и представители компании Транстелеком, да?
Да.
Я вопрос, Людмила Федоровна, не финансирует, то есть это не связано?
С именем Ходорковского никак
не связано. И с компаниями не связано, да?
Это связано с компанией Транстелеком, которая с удовольствием участвует в организации этого проекта. И, ну, какие-то финансовые расходы мы, конечно, понесем.
Это Россия, Транстелеком российская компания, да, и российское отделение компании Intel, международного огромного, да, концерна, который производит, не знаю, 80% процессоров мира. Ну, если я не ошибаюсь, да, Ярослав,
да,
поправьте. А второй, наверное, Евгений Потаракин. Евгений, ответьте, пожалуйста, на вторую часть вопроса наших слушателей.
Ну, скорее всего, мы будем оценивать достоверность и качество статей по окончании этого проекта. Мы будем стремиться к тому, чтобы она была. Это для нас важный момент. Вот пока я могу только сказать, что проводилось сравнение с журналом Nature, вот проекта Википедия и Британика онлайн.
Nature — это ведущий мировой научно-исследовательский и вообще научный журнал, да?
Ну, да, они отсмотрели порядка 500, по-моему, статей и в том, и в другом источнике.
Ну, в Британике и в Википедии, да?
Да.
Английской.
И нашли 4... Да, английской. Я извиняюсь, это важный, конечно, момент.
Да-да.
Вот, и они обнаружили 4 ошибки в Британике онлайн и 5, по-моему, в Википедии. То есть они... Вот исследование это исследование показало, что достоверность на самом деле на уровне у ну, у обоих этих проектов примерно одинаковая.
Но вообще это очень высокая оценка, да, потому конечно. Что если народная энциклопедия может выходить на уровень Британики, но это, наверное, за счет того, что там специалисты участвуют, да, наверное,
да,
эксперты?
Да, потому что в этом, конечно, принимают участие специалисты тоже. И по многим статьям пишут в Википедию специалисты очень высокого уровня. И они как бы считают за честь работать в этом направлении, потому что это все-таки направление открытого содержания, открытого контента, что сейчас в наше время очень важно.
Хорошо. Ярослав Быховский хочет продолжить, пожалуйста.
Да, и с моей точки зрения высокое качество также в том числе регулируется и достигается как раз участием большого количества людей в этом процессе, потому что когда я, например...
Экспертов, да?
Да, и в том числе экспертов. Я, как в прошлой жизни, будучи учителем русского языка и литературы, когда я захожу на сайт Википедии и вижу там, скажем, орфографическую ошибку, то я не пишу письмо автору о том, что он сделал ошибку, я просто беру ее тихо исправляю.
То есть вы имеете... В Википедии да. каждый может исправить, да?
Да. Конечно, большая есть опасность... творчество, ошибок, обратной связи, но, насколько я понимаю, образовательное сообщество культурное, сознательное, и всегда все ошибки можно исправить, на недочеты можно указать, и совместным творчеством можно прийти к качественному, интересному материалу.
Ну и вообще у статьи есть редактор, да, Ярослав? Который вообще-то с полной глупости да. может откатить
Нет,
назад.
Да, он может откатить назад, и тот человек, как вот происходит в большой Википедии, также мы предполагаем, это произойдет и со школьным вариантом, тот человек, который начал писать статью, он потом получает на свой электронный адрес все изменения, которые происходят на этой страничке, и он, наверное, внутренне отвечает за то, чтобы то, что он начал, его детище вырастало во что-то более интересное. И здесь еще вот один, может быть, из вопросов, которые нам не задали. Этот ресурс, эта технология позволяет создавать ресурсы также на языках, которые для детей в разных районах являются родными, на котором ведется обучение на родном языке.
Не только на русском, да?
Не только на русском. Нам уже задавали вопросы, будут ли приниматься и размещаться работы там, на татарском, осетинском, лезгинском, уйгурском языках. И мы отвечаем нашим, тем, кто спрашивает, ответ следующий, что если в школе ведется обучение на этом языке, если есть люди, которые умеют писать на этом языке и хотят что-то изложить на этих языках, такая возможность тоже будет только приветствоваться. И это будет еще одним показателем того, что интернет наконец-то дошел в России и до таких школ, для сельских школ, для школ, как у нас говорят, из глубинки, где образование ведется на отличном от русского языке. И дети, и педагоги имеют возможность выкладывать результаты своих исследований в сеть на тех языках, которые являются для них родными.
То есть это и есть, как там в советское время говорили, интернационализм, да, что, в общем, что для многих ребят может быть важно, что они могут написать и на своем родном языке и увидеть, и разместить. И ребята из, там, из других городов, из других деревень, может, с которыми никогда не встретятся, могут это увидеть.
Да, и таким образом мы видим, что ресурсы интернета... позволяют развиваться этому интернету, в общем, на различных, практически на всех письменных языках, которые существуют на Земле, а не только на 5-6 основных языках.
Да, это для России, как для многонациональной страны, наверное, это очень важно. И, честно говоря, я пока не знаю проектов, которые вот многоязычные были бы. Это вот как такой важный штрих. Вопрос Людмиле Федоровой. Людмила, скажите, пожалуйста, а что вот делает Транстелеком? Вы что, сервер даете вот, ну, под этот проект? Какова ваша роль вообще в этом проекте?
Ну, мы стараемся участвовать... во всех аспектах этого проекта. Да, наш ресурс размещен на сервере Транстелекома, но это такая малость, которая нам, в общем, практически ничего не стоит. Мы заинтересованы даже в этом. Но мы будем очень активно участвовать и в разработке концепции, идеологии дальнейшей проекта, и в подключении серьезных государственных организаций, которые мы хотели бы, чтобы они прониклись этой идеей, тоже как-то ее поддержали, и в поиске информационных спонсоров. И самое главное, в организации тех мероприятий, которые пройдут в 10 городах.
То есть это не только сеть, это еще будут живые мероприятия, да?
Да, это обязательно будут живые мероприятия, семинары для педагогов, для руководителей школьных команд, подведение промежуточных предварительных итогов, демонстрация опыта лучших команд.
Награждение
энтузиастов, которые активно включились в наш проект.
И первое подведение таких промежуточных итогов состоится в Челябинске в рамках недели цифровых технологий Intel Transtelecom 21 марта.
Ну, подключайтесь все к проекту Википедия, пишите вместе с ребятами летопись российских малых и больших городов. Спасибо за участие в нашей программе руководителю программы Intel обучения для будущего Ярослава Быховского, извините, заместителю руководителя отдела по связям с общественностью компании Транстелеком Людмиле Федоровой и координатору проекта летописи Евгению Потаракину. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Репортаж из ресторана «Самовар» к десятилетию со дня смерти Иосифа Бродского. Китайский язык в сегодняшней Америке. Кинообозрение, политический триллер Стивена Гаана «Сириана». Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.